Глава третья. Зеница листвы. Разными народами правят разные боги, сынок. Мы поклоняемся лунному небу, и это наиболее мудро. Когда ты станешь взрослым, ты убедишься, что лик земли изменяется от страны к стране, но небо неизменно, куда бы ты ни приехал. Если соскучишься по мне, взгляни на луну. Знай, я тоже буду смотреть на нее. Но никогда не забывай поклониться местным святыням. Лунному небу угодно, чтобы, живя в некотором краю, мы чтили тех, кто присматривает за ним. Подземные ходы во всех направлениях, пронизавшие южный зуб, были наполовину естественные, наполовину искусственные, прорубленные в камне человеческими руками. В самых старых выработках, где довелось побывать Каттаю, их уже трудно было различить. Время и влажные наплывы почти сгладили следы кирки и зубила, некогда ровный пол усеяли камни, сброшенные с потолка. А всего через сотню шагов их сменяли изначально природные пещеры, давно обжитые человеком и полностью утратившие естество. Прямоугольные дыры забоев, ровные спуски для тележек с рудой, ниши для имущества, выбитые в стенах. В большом подземном зале, где преклонил колени Каттай, никто не колотил молотками по клиньям, и здесь всегда было темно. Неписанный закон воспрещал входить сюда с факелом. Можно было лишь оставить у входа рудничный фонарь и идти внутрь, полагаясь на милость белого каменотеса. Когда Каттай впервые пришел сюда помолиться, ему было страшно. Он успел наслушаться историй о том, как покинутый фонарик неожиданно гаснет, и недостойный, явившийся просить милости белого, в ужасе мечется, силясь отыскать выход, пока внезапно не ощутит на своих плечах глинисто-влажные холодные руки. Люди говорили, при жизни белый каменотес был рабом. Его продал в самоцветные горы собственный брат, воспылавший греховной страстью к его юной жене. Одни обвиняли молодую женщину в нечестивом сговоре со злым братом, другие утверждали, будто несчастная красавица вскоре умерла с горя, а третьи, что она якобы дошла до самого правителя страны, пытаясь выручить мужа. Легенды от века разноречивы, и тут уж ничего не поделаешь. Люди расходились во мнениях даже о том, к какому племени принадлежал проданный. Сокаремцы утверждали, будто он вырос в Мельсине. Холесунцы спорили с ними до хрипоты и кулаков, называя своим, и в этот спор вмешивались даже нарлаки и мономатанцы, хотя их мало кто слушал. До происхождения белого было, если подумать, не так уж и важно. Мало ли откуда угодил в рудники человек, мало ли кем он был раньше, военачальником, обвиненным в измене или грабителем, что с кистенем в рукаве поджидал поздних прохожих и, наконец, попался городской страже. Главное – как он прожил отмеренное хозяйкой тьмой и чем эта жизнь запомнилась людям. Так вот, белый сразу пришелся не по нраву надсмотрщиком, был поставлен в один из самых жутких забоев и погиб, когда выработка обрушилась. А на следующий день в рудники приехала то ли его жена, то ли раскаявшийся брат с выкупом за неправедно осужденного. Но мертвые не оживают. И выкуп пошел на то, чтобы извлечь тело, растерзанное камнями, и дать ему достойное погребение в подземной пещере. И таково было напряжение духа, сопровождавшее земную жизнь и уход каменотеса, что после смерти боги даровали ему право остаться в самоцветных горах, помогать утратившим надежду, выводить к свету заблудившихся в лабиринте пещер и карать тех, кто заслуживал кары. Это было очень давно. Так давно, что могилу белого каменотеса показывали и здесь, в недрах южного зуба, и под большим, и под средним. И, конечно, на каждом прииске уверяли, что у них-то и находятся истинные останки, а у соседей погребены всего лишь праведные рабы, лазавшие за телом в отвалы. Все три могилы были местом молитв, на всех оставляли вещицы погибших, всем трем приписывали чудеса, то благие, то неистово наказующие. Маленький огонек, забранный в стекло от вечного сквозняка подземелий, ровно и ярко горел за спиной у склонившего колени Каттая. Тьма в пещерном зале была ощутимо плотная и густая. Отсветы фонаря не могли рассеять ее, лишь порождали блики в зеленовато-белых кристаллах, густо покрывших темные камни. По полу и стенам вились пушистые игольчатые листья, жили хрупкой каменной жизнью прозрачные, как иней цветы. Чтобы разрушить их, достаточно было дыхания, и Каттай старался дышать как можно тише и медленней. Посередине пещеры высилась большая куча камней. Под ней спал белый каменотес. Прямо перед лицом мальчика свисала позеленевшая от времени медная цепочка с подвеской полумесяцем, знаком лунного неба. Кто и когда ее сюда положил, Каттаю знать было неоткуда, но именно она в свое время избавила его от страха перед грозным каменотесом. «Господин мой», — вслух проговорил он тогда, — «отец, меня породивший, ломал и обрабатывал камни, как ты, и умер, как ты, полив кровью свой труд. Вот я пришел к тебе, чтобы жить здесь и исполнять свое предназначение. Так будь же мне отчасти отцом». Белый каменотес тогда ничего ему не ответил. Во мраке не колыхнулась зыбкая тень, не затеплился призрачный огонек, следуя за которым можно было, как говорили, выйти в потаенный занорыш, где сохраняется от праздных глаз сам истовик камень. Но отколь ни возьмись, смоляную тьму пещеры разорвала крыльями большая летучая мышь. Зверек пронесся так близко, что Каттай различил светящиеся бусинки глаз. Летучие мыши в рудниках обитали повсюду, но в пещере каменотеса Каттай до сего дня их ни разу не видел. Был ли это знак благоволения и покровительства? Каттаю нравилось думать, что был. «Всякая кажущаяся случайность имеет свой смысл», — однажды сказала мама. «Надо только суметь ее правильно истолковать». Здесь, в самоцветных горах, все не так, как тому следует быть по природе вещей. Мастер-лозоходец закашлялся и вытер слезящиеся глаза. Здесь лежат рядом камни разных пород, таких, которым следовало бы расти в земле за 100 дней пути один от другого, а встречаться только на столе ювелира. Но вот где это видано, чтобы в одной копе добывали и венец рассвета, и око волны? Когда-то рудокопы вгрызались в толщу горы, просто следуя направлению жил, но это было давно. Теперь рудники делились на уровни и с одного на другой вели скрипучие деревянные лестницы. Мастер-лозоходец спускался по ним медленно, опираясь на клюку, и то и дело останавливаясь перевести дух. Шаркут не торопил его. Другой раб живо пересчитал бы ступеньки, но стариком дорожили. А где видано, чтобы камни охотнее разговаривали с мальчишкой, в глаза их никогда не видавшим, чем с тобой, проведшим здесь всю жизнь? — хмыкнул Шаркут. Его голову охватывал плотный кожаный обруч со стеклянным фонариком над лбом, за ремнем торчал свернутый кнут, а на левом бедре висели потертые ножны с кинжалом. Ходить под землю без оружия считалось опасным. Каттай следовал за двоими мужчинами почти на цыпочках. Шаркут много раз испытывал его способности и неизменно оставался доволен. Но сейчас должно было совершиться настоящее дело, и Каттай волновался до дурноты, до дрожи в коленках. Что будет, если у него не получится? Наверняка Шаркут разочаруется в нем, лишит своей милости и отправит таскать неподъемную тачку с рудой. Он набрался смелости и обратился к мастеру-лозоходцу. «Прости мое невежество, господин мой, но почему венец рассвета не может соседствовать с оком волны?» «Господин», — развеселился Шаркут, — «ты у нас уже господином заделался, Коломин. А ты, мальчишка, ослеп и не видишь, что перед тобой такой же невольник, как ты сам». В ухе у Коломина вправду висела невольничья серьга, но не простая бирка, как у Каттая, а самая настоящая серьга, серебряная, тонкой и красивой работы. Насколько мальчик успел понять, она означала право свободно расхаживать по всему руднику. Рабы называли ее по-разному – ходачиха, ходырка, ходец, хожень. Она была знаком особого положения. Вооруженные стражники, бдительно стерегшие все ворота наружу, рабов с ходачихой пропускали туда и обратно безо всяких расспросов. Каттай прижал ладони к груди и глубоко поклонился. Прежний господин, у которого ничтожному рабу выпало счастье служить, научил его чтить украшенных знаниями и прожитыми летами. Будет ли ему позволено называть мастера Коломина хотя бы сэднику, достигшим возраста уважения? Там, где я вырос, так величают мудрых наставников и учителей веры. Шаркут кивнул, забавляясь, а старик остановился и ответил с видимым отвращением. «И мне говорят, будто этот болтливый недоросль, не подозревающий об основах основ, способен меня превзойти. Да как ты можешь постичь расположение жил, сопляк, если не знаешь даже того, что око волны загустевает из соленой воды, задержавшейся на морском дне, а венец рассвета есть кристалл пламени, что присутствует в раскаленной лаве, изрыгаемой подземным огнем? Если ты хоть раз назовешь меня этим своим словом, я грею тебя палкой, чтоб ты сразу понял, какого возраста я достиг». Клюка у него была гнутая, деревянная, узловатая, казавшаяся полированной от долгого употребления. Она смутно блеснула, когда он погрозил Каттаю. Злые языки утверждали, будто ею-то он и пользовался вместо вещей лозы своего ремесла. Раздраженная речь далась мастеру нелегко. Он опять остановился, согнувшись в приступе кашля, на впалых щеках выступили багровые пятна. Коломен сердито замолчал, утерся обтрепанным рукавом и начал спускаться дальше. Каттай только вздохнул. Он совсем не хотел состязаться со стариком и думать не думал ни о каком превосходстве. Наоборот, он до смерти боялся осрамиться и хотел по дороге вызнать хоть что-нибудь о повадках изумруда или поруднечному зенице листвы. Здесь под землей избегали называть самоцветы их истинными именами, и в особенности, если камень был редкий и дорогой. Так охотник в лесу избегает прямо упоминать хитрого и опасного зверя. Чью жилу, нырнувшую на 21-м уровне за скалу, они и шли посмотреть. Что ж, если обладающий знанием вначале откажется поделиться с тобой, не горюй, наставляла мама. Он просто не знает тебя и не успел убедиться, что ты достоин доверия. Ты еще найдешь способ снискать его расположение или встретишь другого, кто согласится тебя вразумить. Уровни в рудниках отсчитывались сверху вниз. Позади остались 6-й и 10-й, а потом и 15-й. Воздух делался все более тяжелым и спертым, и в нем начинало ощущаться тепло, шедшее из земных недр. Каттай знал, под большим зубом, где число уровней перевалило уже на 4-й десяток, в самых нижних забоях от жары нечем было дышать. На 17-м уровне кончилась главная лестница, и для того, чтобы спуститься еще ниже, пришлось для начала пройти по длинному штреку. Он был весь вырублен в скале, но серо-желтый камень, пронизанный паутинами трещин, оказался ненадежен, и через каждые несколько шагов потолок подпирали деревянные крепи. Между ними справа и слева чернели отверстия штреков поменьше, ведших в забои. Они тянулись далеко в недра горы. Если туда заглянуть, можно было услышать скрежет колес и увидеть вереницы приближающихся огоньков. Это горели фонарики каторжан, кативших тачки с рудой. Один за другим они появлялись из темноты и шли все в одну сторону, с натугой катя полные тачки. Худые, жилистые мужчины в лохмотьях, называвшихся когда-то одеждой, иные почти совсем голые. Сплошь покрытые рудничной пылью, глубоко въевшейся в кожу, так что на темно-серых лицах, лоснящихся от пота, выделялись только рты и глаза. Все в ошейниках. Намертво заклепанных и снабженных крепкими ушками. Здесь, в подземелье, нет ночи и дня, но есть время, выделенное для сна. Когда настанет это благословенное время, тачки заберет новая смена, а в ушки проденут длинную цепь, и невольники в повалку заснут на камнях. Кому-то, еще способному думать и чувствовать, приснится небо и солнце, но большинство провалится в черноту без сновидений. Чтобы проснуться к началу еще одного безрадостного дня или того, что они принимали за день. Одинаковые косматые бороды, нечесанные волосы с сальными космами, прилипшие к спине и плечам. Тусклые глаза нехотя отрывались от каменного пола с выглаженной колесами дорожкой посередине, скользили по распорядителю, мастеру и Каттаю и вновь упирались в пол или в спину идущего впереди. По штреку туда и сюда прохаживались надсмотрщики. Они почтительно здоровались с Шаркутом, кивали мастеру Коломину, а на Каттая не обращали внимания. И хорошо, что не обращали. Каттай уже успел представить себя таким, как здешние невольники, босым от того, что сапожки протерлись о камень и свалились с ног кожаными лоскутами, постепенно тупеющим за непосильной работой, забывшим, как его звали и откуда он родом. «Вот что будет со мной, если сегодня я оплошаю». Они почти достигли лестницы, уводившей на самые глубокие уровни, когда навстречу попался еще один раб. Он был не просто в ошейнике, как все. На руках и ногах звякали, раскачиваясь кандалы. И он не мог бы избавиться от тачки, даже если бы захотел. К ней точно пуповина тянулась от его пояса цепь. Невольник поднял лохматую курчавую голову, и Каттай увидел острые злые глаза. Совсем не такие, как у других. А в следующий миг закованный человек повернул тяжелую тачку и с рычанием устремился прямо на них. Каттай прирос к полу. Ему показалось, ярость раба была устремлена на него одного. Коломин что-то сипло пролаял, что именно мальчик не понял. Надсмотрщики оказались далековато, но Шаркут отреагировал мгновенно с убийственным хладнокровием. Тяжелый кнут, словно сам собой, вылетел у него из-за пояса и с шипением зазмеился навстречу бегущему. Удар был метким и страшным. У себя дома Каттай однажды видел казнь незначительного вельможи, злоумышлявшего, как объявил глашатай, против государя Шулхада. Палач, вооруженный кнутом, с четвертого удара убил осужденного. Люди говорили, за такое милосердие ему было щедро заплачено. Так вот, тот палач мог бы у Шаркута многому поучиться. Раба отбросила и сбила с ног, груженая тачка упала на бок и всей тяжестью придавила цепь пуповину. Досадливо ругаясь, подбежали двое надсмотрщиков. Бунтовщика высвободили и вздернули на ноги, живо просунув ему между спиной и локтями толстую палку. Другие невольники катили свои тачки мимо. Редко кто поднимал глаза посмотреть, что произошло. Каждый знал, сколько тачек он вывез и сколько еще осталось до назначенного урока. Не выполнишь его, ляжешь спать голодным. Это было гораздо важнее всего, что мог выкинуть непокорный. Распорядитель свернул свой кнут и подошел. «Но», — сказал он, — «когда, наконец, прекратишь свои шуточки, носорожье дерьмо?» Каттай тут только рассмотрел, что невольник был чернокожий. Красивый, очень крепкий мужчина с точенным и выносливым телом воина, еще не сломленным каторгой. По выпуклым мышцам груди пролег глубокий, сочащийся кровью след от удара. Шаркут знал, как бить, чтобы остановить и должным образом наказать, но не изувечить. Он помнил, во что обошелся руднику этот невольник, и цена еще не была им отработана. «Если ты, Мхабр, в бою так же ловко орудовал копьем, как здесь тачкой, не удивляюсь, что малыши Пипонго взяли тебя так легко. Или ты сам сдался в плен?» Мономатанец даже с заломленными руками возвышался над распорядителем на добрых полторы головы. Шаркут при всей своей силе был кряжест, но невысок. «А что они сотворили над твоей женой, вождь? Эти ловкие маленькие Пипонго, я слышал, так здорово умеют укрощать рослых, полногрудых красавиц Сехаба». Черного воина держали умеючи и крепко. Он не мог ни ударить, ни пнуть ногой. Он посмотрел на Шаркута и плюнул. Не в него, просто себе под ноги. По верованиям его родины, а там давали пощаду врагу, схватившемуся за древко оружие, это было страшнейшее оскорбление. «Я настолько не желаю иметь с тобой ничего общего, что нас не свяжет даже плевок». Шаркут, как выяснилось, это очень хорошо знал. Его кнут снова вылетел из-за пояса, он перехватил рукоять как дубинку, и ее увесистый конец, выточенный из твердого дерева, врезался мономатанцу под ребра. А потом, долей мгновения позже, так что два удара почти слились, в самый низ живота. Надсмотрщики выпустили чернокожего, и он свалился, не в состоянии вздохнуть. Некоторое время он только корчился, судорожно дергаясь и извергая зеленую желчь, а потом, когда смог, наконец, набрать в легкие воздуху, он закричал. Его гордость воина начала таки давать трещину. «Этого в забой», — велел Шаркут, — «приковать и заклеймить, а дальше посмотрим». И более не оглядываясь, пошел дальше к лестнице. Рабов в рудниках тысячи, и строптивцев среди них гораздо больше, чем ему хотелось бы. Примерно накажи одного, проявившего открытое непокорство, и, глядишь, 10 других хорошенько подумают, прежде чем отважиться на какую-то дерзость. Мастер Коломин потащился за распорядителем, вполголоса продолжая бронить мономатанца, едва не раскрошившего о стену его старые кости. Каттай больше не приставал к рудознатцу с расспросами. Маленького Халисунца трясло так, что челюсть не стояла на месте, а пальцы сделались ватными. Сейчас для него наступит время испытания, и он ошибется. За лобной костью пульсировала уже знакомая боль. Он обязательно ошибется. Чудесная способность, которую обнаружил в нем господин Ксот Арким, оставит его и больше не возвратится. Его признают бесполезным. Его прикуют и заклеймят, как несчастного мономатанца. А когда он выбьется из сил, скажут, что он лентяй и не желает работать. Господин распорядитель вытащит кнут и... В глазах потемнело. Коттай остановился, привалившись к стене, шершавый, с торчащими углами камней. Сейчас он упадет, даже еще не добравшись до 21 уровня. И его сразу признают ни к чему негодным. Сейчас он упадет. «Эй, мальчишка, ты что там, уснул?» — прозвучал голос Шаркута. «Я...» — с трудом выдавил Коттай. «Я сейчас...» «А ты у нас, оказывается, неженка», — насмешливо, но совсем не гневно проговорил распорядитель. «Рудничной пыли не нюхал. Привыкай». «Ну-ка, нечего раскисать». Коттай, сделав усилие, отлепился от стены и поплелся следом за ним. Мало найдется камней, равных изумруду. Благо торговцу, завладевшему зеницей листвы, даже самый дешевый золотистого отлива камень принесет немалый достаток, а уж темный, хвойного цвета, безупречно чистый красавец будет продан даже прибыльнее алмаза. Благо и носящему при себе изумруд, обладатель чудесного самоцвета никогда не пожалуется на зрение, его не тронет ядовитая гадина и до конца жизни не побеспокоит скверные сны. Его сердце останется неподвластно отнимающей силы болезни и устоит перед заговором-присушкой. Он не заболеет чумой, не утратит хладнокровия и не потеряет надежды. Надежда может пропасть лишь у того, кто этот самый изумруд добывает. Ибо здесь, под южным зубом, дивные дорогие кристаллы сидели в граните. И гранит этот отличался редкой несокрушимостью. Забой на 21 уровне пользовался среди каторжан весьма дурной славой. В нем погибали люди, и те, кто там бывал, утверждали, когда удавалось выворотить очередной кусок скалы, на поверхности излома бывали видны четкие письмена, серо-багровые по розовому. Их никто не мог прочитать. Но рудокопы не сомневались, то были проклятия. Гора гневалась и страшно грозила двуногим паразитам, святотатственно проникшим в ее плоть. Южный зуб нередко наказывал тех, кто тревожил его своими зубилами и кайлами. Но для каторжан изумрудной копи он приберег, похоже, самое скверное. Жила, в которой сидели великолепные, темного блеска камни, внезапно истончилась и пропала, вильнув за пустой гранитный желвак. Этот гранит не нес даже вросших в камень проклятий, да они и не требовались. Закаленный металл, высекая искры, со звоном отлетал прочь. Коттай и мастер Коломен должны были порознь определить, что в действительности содеялось с жилой. То ли иссякла она, и тогда забой надлежит бросить, то ли продолжается в глубине, а значит, следует, не считаясь с затратами, желвак обойти или прорубить, и тогда копи обретут новую жизнь. Рабы, обычно трудившиеся в забое, теперь сидели кучкой возле входа в него. Коттай обратил внимание, что двое были прикованы цепью к кольцу на стене. Ошейники на тощих жилистых шеях, на руках и ногах кандалы. Вместо одежды – вшивые лохмотья, утратившие уже всякую форму и цвет. У того и у другого даже сквозь слои грязи просматривалось клеймо на груди – три зубца в круге. Один из двоих все время кашлял. Другие рабы старались держаться подальше от закованных. Коттай не сумел как следует рассмотреть добытчиков самоцветов, только вереницу глаз, поблескивавших в вечной полутьме. Факелы на передвижной подставке озаряли вход в забой тусклым трепетным светом. Они нещадно коптили, стена и потолок возле них покрылись жирными хлопьями сажи. Старик Коломен ощупал возле тела потертый мешочек, кожаный, испещренный письменами его родины, призванными отгонять дурной глаз. Судя по треугольной форме, мешочек был вместилищем чудодейственной рогульки, спутницы рудознатца. Значит, все же не посох. Старец первым скрылся в темной дыре. Каттай не видел, что там происходило, но мог себе представить. Лозоходцев за работой он встречал еще дома. Вот мастер добирается в самую голову забоя, вот вытаскивает рогульку и берет ее в обе руки. Вот он творит молитву и сосредотачивается со всей строгостью, отгоняя лишние мысли. Так, чтобы в целом мире остались лишь знакомые ветви, ставшие продолжением пальцев. Вот рогулька улавливает неслышимый зов изумрудов, угнездившихся в толще гранита по ту сторону желвака, и едва ощутимо вздрагивает в руках. Мастер оглядывается на затаившего дыхание Шаркута, и улыбка торжества раздвигает на его лице морщины, навеки, казалось бы, сведенные недовольной гримасой. Каттай сразу понял, что не ошибся. Распорядитель, конечно, велел Коломину помалкивать до поры о том, что ему рассказала вещая лоза, и тот ослушаться не посмел, но спрятать самодовольный блеск глаз было не в его силах. Каттай увидел, как невольники, молчаливо и вроде бы равнодушно сидевшие у стены, заметно ожили при появлении старика. Мальчик знал почему. Когда истощался драгоценный забой, дух, живший в нем взамен вынутых самоцветов, получал благодарственную жертву – раба. Мало кто из каторжников, надорванных подневольным трудом, не звал каждодневно к себе смерть, но в таком облике ее почему-то не желал ни один. «Давай теперь ты», — подтолкнул Каттай Шаркут. «Да шевелись, сонная муха!» Каттай шагнул к темному зеву забоя, отстраненно чувствуя, как подламываются коленки. Боль, родившаяся во лбу, уже отдавалась мучительным биением в висках, а ведь он еще не успел не то что коснуться руками камней, даже к ним подойти. В какой-то миг мальчик был готов броситься на колени перед Шаркутом, отказываясь от испытания. Он почти решил именно так и поступить, и нетвердо ступая шагнул из штрека в забой на дощатые мостки, по которым выкатывались тачки с рудой. Настелить доски здесь оказалось дешевле, чем выглаживать твердый гранит. Идя по скрипучим мосткам, Каттай как можно отчетливее представил мерцающий густой еловой зеленью изумруд, вкрапленный в блестящую розовую породу, устремил вперед свои чувства, пытаясь позвать сокрывшийся камень. Так, как еще дома звал затерявшуюся пуговку или иголку. Гора молчала. Изумрудная жила не отзывалась, если не считать очень слабенького эха откуда-то из-под ног. А впереди, впереди была тишина. Глухая ватная тишина. Вроде той, что стояла в спальне хозяина, обитой толстенными коврами из мономатаны. Мостки кончились. Шаркут молча шел следом, неся в руке факел. Его свет казался Каттаю ослепительно ярким, но собственная тень мальчика рождала полосу черноты. Ступив на неровный каменный пол, Каттай едва не споткнулся. Его руки уперлись в несокрушимый желвак, перегородивший забой. Каттай мог бы сказать, насколько толст был этот желвак, но за ним не угадывалось ни изумрудов, ни даже плохонького зеленого шерла. Лишь прежняя пустота. Равнодушная и глухая. Вот здесь меня и зароют. Меня принесут в жертву как самого бесполезного. Дух у горы всегда дарит именно таких. Я потерял свою способность искать. «Ну и что там?» — деланно равнодушно осведомился Шаркут. Каттай не отважился обернуться. Его посетило мгновенное искушение сказать то же, что, по всей видимости, сказал Шаркуту старик. «Надо обойти камень, и за ним откроется, если не сам потаенный занорыш, так его меньшой брат, полный благородных кристаллов». Эти слова было так легко выговорить, но у Каттая не повернулся язык. «Никогда не лги, господин», — учила мать. «Всегда говори ему правду, даже тогда, когда сам боишься ее. И если у тебя и спросят совета, дай совет честный, а не тот, который, как тебе кажется, твоему хозяину хотелось бы услышать. Истина все равно выйдет наружу». Боль сдавила затылок и стала распространяться по шее. Мальчик с трудом прошептал: «Я не вижу здесь зеницы листвы. Здесь была очень богатая жила, но ее все выбрали, мой господин». «Так», — буркнул Шаркут. «Ну ладно, пошли». Каттаю явственно услышалось в его голосе недовольство. Вот и все. Я утратил свой дар, если вообще когда-либо обладал им. Я даже не умею пользоваться рогулькой. Я никак не выучу правильных названий камней, для меня они просто красные, зеленые, бесцветные и голубые. Мастер Коломин — великий рудознатец, состарившийся в недрах, а я кто? На полдороги наружу Каттай остановился так, словно внезапно что-то услышал. Припал на колени, по локоть запустил руку под широкую доску мостков и выволок наружу обломок гранита с растущим из него маленьким изумрудом. Должно быть, камень выпал на повороте из тачки раба. Вкрапленный в него самоцвет был в основном мутным, но посередине просвечивал и играл кусочек, вполне годный в огранку. «Все-таки я хоть что-то нашел, хоть бы этот жалкий обломок». Шаркут взял его у Каттая, осмотрел в свете факела и, хмыкнув, бросил в поясной кошель. Когда они вышли в штрек, распорядитель кивнул надсмотрщику, глядевшему за рабами. «Коломин, говорит, жила забирает вправо, и там-то расположена ее богатейшая часть. Пускай обходит желвак». Шаркут по своему положению мог бы иметь даже домик на плече горы, там, где на широкой ровной площадке стоял целый городок для наемных мастеровых. Однако распорядитель не очень-то дорожил правом сидеть по вечерам на крыльце, глядя, как солнце уходит за горы Нардарского приграничья. Он предпочитал возможность в любой час дня или ночи, а в подземельях не все ли едино, тем более что рабы, сменяя друг друга, работали круглосуточно, без задержки оказываться в штольнях и штреках Южного Зуба, наизусть ему памятных. Мало ли где что может случиться. Велиморец Шаркут был из тех, кто принадлежит только делу, избранному им для себя в жизни. Он и устроил себе жилье внутри горы на 12-м уровне, там, где рудная жила когда-то коснулась поверхности. Теперь каменные стены были обшиты деревом, в углу топилась печь с дымоходом, выведенным наружу. Оттого воздух в покоях обретал сухость и чистоту. Имелось даже маленькое окно. Открой толстую деревянную задвижку и увидишь, что там снаружи, солнце или метель. Шаркут окошко открывал редко, предпочитая завешивать стену толстым ковром. Жилье распорядителя состояло из двух хоромин, прихожей и спальни. Каттай помещался в прихожей на тюфячке, набитом сеном. Сено было с горных лугов и пахло незнакомыми травами. Его косили для лошадей, буланных верховых коньков, на которых надсмотрщики встречали караван Ксуат Аркима и еще нескольких уже совсем низкорослых по пояс стоящему человеку. Этим малышам завязывали глаза, чтобы они не свихнулись от бесконечного кружения, и они без устали вращали глубоко под землей тяжелые колеса подъемников. Надсмотрщики берегли и любили лошадок. Каттай сам видел, как Шаркут бережно щупал ногу захромавшего конька и чем-то мазал ее, а потом велел дать пегому как следует отдохнуть и посулил выпороть коновода. Умные маленькие животные ценились гораздо выше рабов. Несколько дней Каттай просидел тише мыши, боясь отлучиться из своего угла дальше от хужего места. После преснопамятного похода на изумрудную жилу грозный распорядитель про него точно забыл. Не испытывал его способности искать, не учил ощупью отличать рубин от простого красного лала. Непривычный к пещерам, Каттай страшно истосковался по небесному свету, но язык не поворачивался попроситься выйти наружу, хотя жилье Шаркута располагалось не так уж далеко от главных ворот. А по ночам ему все время снился забой и желвак, перегородивший истечение зеницы листвы. Сны были гораздо красочнее недавно пережитой реальности с ее вонью и мраком, против которого бессильно боролось коптящее факельное пламя. Во сне выработку заливали потоки нестерпимого света, и сколы ярко-розового гранита были живой плотью израненной и кровоточащей. Она вздрагивала и корчилась под руками, но Каттай снова и снова замахивался ржавой киркой, вколачивал в раны камня деревянные клинья и поливал их кипятком, чтобы разбухли. Снова и снова гранит с глухими стонами лопался, распадаясь на угловатые глыбы, они катились по полу, невнятные медленно грохоча, и в книге каменных проклятий открывалась новая страница, еще страшнее предыдущей. Во сне Каттай был способен понять подземные письмена, но, проснувшись, не мог вспомнить ни слова. Только сердце отчаянно колотилось, и было неясно, удастся ли вовремя добежать до нужника. Он пробовал молиться лунному небу, но сам плохо верил, что там его слышат. Может ли достичь неба молитва, исходящая из-под земли? Шаркута не бывала дома целыми днями, а когда он все-таки появлялся, то едва взглядывал на Каттая. Короткий взгляд был испытующим, дескать, оставить тебя здесь еще ненадолго или пора уже запрягать в рудничную тачку, которую, по всему судя, ты и пустую не сдвинешь, куда там с породой. Каттай догадывался, в изумрудном забое сейчас шла отчаянная работа. Наверное, именно такая, какая снилась ему каждую ночь, а может даже еще страшнее и яростнее. Пока он сидел и боялся на своем тюфячке, невольники ломали упрямый гранит, они кашляли, задыхаясь от копоти и каменной пыли, но надсмотрщикам не требовалось подгонять их бичами. Всем хотелось, чтобы увиденное Коломином сбылось и жило продолжилось, а значит, даже тот прикованный раб со сгнившими легкими, самый негодный, пожил еще, прежде чем копь иссякнет уже окончательно и его принесут в жертву. И высекают искры кирки, тяжелые кувалды без передышки мажат головки клиньев, а вдруг еще один удар, и откроются небывалой красоты камни, предсказанные стариком. Долгое ожидание кончилось неожиданно. Распорядитель явился к себе в середине дня, что случалось исключительно редко, и хмуро сказал Каттаю: «Пошли». «Куда?» «Должно быть, туда. Сейчас меня отдадут духу горы». Он поднялся медленно-медленно, не веря, что это творится действительно с ним. «Мама!» «Ты что?» — нахмурил брови Шаркут. «Заболел?» «Нет, мой господин», — выдавил Каттай. Перед глазами замелькали крохотные огоньки, окаймленные тьмой. Пылающие собственным огнем самоцветы в черной породе. Мамины вышитые сапожки, слишком легкие для подземелий, сохранялись у него под постелью. Он подумал, что для смертного часа следовало бы переобуться именно в них. Нагнулся, и плашмя рухнул обратно на тюфячок. Свет и тьма перестали существовать. Каттай никогда прежде не терял сознание. Он почти сразу очнулся, но не понял, что произошло, и в первый миг решил, что не ко времени заснул, и мать его будет. Потом до рассудка достучался голос Шаркута, раздраженно ворчавшего. «Уж я потолкую с этим Ксо-Таркимом, когда он сюда приедет на будущий год. Раздобыл мне лучшего из всех лозоходцев, что я на своем веку видел, но такого неженку нелегко его забери». Разум кота еще не совсем выдворился назад в тело, но мальчик мгновенно понял то, что следовало понять. Никто не собирался приносить его в жертву, он оказался прав, а старый Коломин, усмотревший за желваком новые залежи изумрудов, ошибся. Распорядитель взял Каттая за руку и отвел его в кузницу. Там молчаливый работник разрубил и вынул из уха мальчика бирку, где все еще значилось имя Ксо-Таркима, и заменил ее на серебряное колечко с личным знаком Шаркута — Ходачиха. Каттай не успел рассмотреть колечко как следует, только отметил, что серьга, означающая право свободно ходить по всему руднику, была на удивление изящной работы, совсем как та, что носил мастер Коломин. Дома Каттая часто посылали за ворота с разными мелкими поручениями. За лекарем, когда болел господин, к булочнику за сладкой сдобой для госпожи. Он видел на улицах жестокие драки мальчишек. Стольный Горната-Кат был некогда воинским поселением и даже спустя много веков делился на сотни – зеленую, синюю, красную. Между сотнями существовала определенная ревность. Взрослые горожане выплескивали ее на торгу, где решались дела. Юнцы почем зря колотили сверстников, осмелившихся пересечь раз и навсегда установленные границы. Каттая не трогали, рабская серьга в ухе служила ему надежной защитой, но он видел, как размазывал слезы и кровяную юшку подросток, отважившийся без выкупа заглянуть к ним в зеленую сотню. Видел хищную радость на лицах соседских мальчишек и камни, что летели вслед удиравшему чужаку. «Сегодня для них другая сотня, вражеский город», — сказала по этому поводу мама Каттая. «А потом встретятся, к примеру, где-нибудь в Нарлаке. Ты откуда?» «Из Гарната-Ката». «И я?» «И обнимутся точно братья после разлуки». Каттай часто вспоминал теперь эти слова. За время путешествия в караване к Сотаркима он не то чтобы особенно сдружился со щенком и волчонком, они были слишком другими. Они не говорили на его языке и совершали выходки, которых у доброго невольника и в мыслях быть не должно. Так что робкий Каттай их скорее побаивался. Но при всем том, когда он о них вспоминал, двое чужеплеменников казались ему необъяснимо родными. Мама была права. Встретив их теперь, Каттай обоих земляков по каравану обнял бы воистину как братьев. В кузнице обнаружилось окошечко, прорубленное в скале. Пока Шаркут о чем-то разговаривал с мастеровыми, Каттай подошел и, поднявшись на цыпочки, выглянул наружу, благо деревянная задвижка была отодвинута ради погожего дня. Солнце било прямо в окно, и Каттай только тут как следует понял, до какой степени соскучился по его свету. Он зажмурился и некоторое время просто стоял, блаженно ощущая теплые лучи на лице и впитывая их, впитывая. «Эй!» — тут же окликнул его один из работников, склонившийся над маленьким верстачком. «А ну-ка отойди, не заслоняй!» Каттай отпрянул от окошка. На самом деле, работать парню он не мешал, свет падал мимо верстачка. Работник взъелся на Каттая, срывая какое-нибудь зло. Или вовсе просто ради того, чтобы показать, и он может на кого-то прикрикнуть. Каттай еще не успел этого сообразить, и Шаркут уже взял работника за ухо и грозно навис. «Я смотрю, Ритмар, ты у нас по водяному вороту сильно соскучился. Это ведь мы тебе мигом устроим». Парень съежился и посерел. До него запоздало дошло, что на мальчонку, приведенного Шаркутом, да с серебряной серьгой, о которой ему самому не приходилось даже мечтать, вряд ли стоило рявкать. А Каттай живо представил себе водяной ворот. Нечто подобное тому огромному колесу, что подавало воду из Гарнаты наверх в дома и сады богатых горожан, только расположенное в подземелье. Холодным, мокрым и затхлым. Не иначе, работа на таком колесе была самым страшным, что с человеком могло случиться в самоцветных горах. Каттай вспомнил, что вроде бы даже слышал издали тяжелый скрип и ругань надсмотрщиков, когда Шаркут водил его в самые нижние уровни. Наверное, колесо вращали десятки чем-то провинившихся рабов, и их все время пороли. Тут подошел распорядитель мастерской, в противоположность Шаркута высокий, тощий и бледный, ничуть не похожий на кузнеца. Он и говорил совсем не так, как Шаркут, медленно, тихо, без ругани. Насколько заметил Каттай, его ранг распорядителя был пониже, чем у Шаркута, но не намного. Он сказал: «Со всем почтением, друг мой, я, кажется, до сих пор не трогал каторжников, занятых у тебя на добыче камней». Шаркут в ответ усмехнулся. «Посмотрел бы я, как бы тебе понравилось, если бы мои рудокопы стали задирать лучшего из твоих кузнецов». Ухо работника, неосторожного на язык, он между тем все-таки выпустил. «О!» — поднял бровь тощий распорядитель. «Так это и есть новый рудознатец, о котором все говорят?» «Правду, мол, ведь я-то думал, люди врут о его возрасте. Я был уверен, тебе привезли умудренного старца». «Я не рудознатец, я лозоходец. Хотя и это тоже неправильно. Я просто чувствую. Я просто иногда вижу сокрытое». А Каттая снова говорили так, словно его тут вовсе не было. Двое свободных, двое хозяев оценивали раба. «Ты поосторожней с этим сопливым», — шутя предостерег Шаркут. «Не удивлюсь, если он лет через пять вольную заработает и еще над нами господином заделается. Скоро, испытая его в топазовых залежах, на новой голубой жиле, чует сердце, помучит нас проклятое, за нас поводит». Невольник по имени Ретмар низко склонился над верстачком, уткнувшись в работу. Сегодня он не поднимет головы и больше не произнесет ни единого слова. Каттай последний раз оглянулся на него и вновь высунулся в окошко. Далеко внизу он увидел дорогу, по которой тачками вывозили в отвалы пустую породу. Здесь работали те, кто, по мнению надсмотрщиков, не мог вынести духоты и мрака забоев. Подростки и невольники послабее. И вот Каттае померещилось нечто знакомое в двух тощих долговязых фигурках, вместе толкавших одну большую тележку. Когда они с Шаркутом вышли из мастерской, мальчик отважился спросить, «Не случилось ли моему добродетельному господину поставить туда веннов, привезенных достойным Ксот Аркимом?» Распорядитель посмотрел на него сверху вниз, он был очень доволен Каттаем. Все сомнения остались позади, невзрачный с виду паренек полностью оправдывал неумеренные хвалы, что расточал ему Тарким. Он действительно видел так, как на памяти Шаркута не удавалось еще никому, и обещал с лихвой возместить потраченные на него деньги. Подобных рабов надо баловать и беречь. «Ступай, проведай своих приятелей, если охота», — напутствовал Шаркут. И строго предостерег. «Смотри, только не заблудись где-нибудь в выработках, куда может завести тебя любопытство, и не суйся близко к тем рабам, которые прикованы. Это опасные люди». «Мы своих хороним близких. Годы, дни и месяца расставляют обелиски на пустеющих сердцах. Помяну, рукою голой со свечи сниму нагар, кто-то был обидно молод, кто-то был завидно стар, а другой живет и ныне. Только тропки разошлись, только друга нет в помине. Это тоже обелиск».